В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Национально-демократический институт США обнародовал рейтинги политических партий. Абхазский бизнесмен и политик Беслан Будба пробует силы в гонке за депутатское место. Минздрав Грузии начинает раздавать страховые полисы. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Дамаске, по сообщениям очевидцев, произошли наиболее ожесточенные столкновения с начала конфликта в Сирии. Президент Румынии заявил, что стал жертвой своих коррумпированных политических оппонентов. Бывшему сотруднику милиции предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве Анны Политковской. В Дамаске сегодня произошли столкновения, по сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. Во многих кварталах сирийской столицы отмечены перестрелки, в том числе с применением минометов. О потерях сторон не сообщается. Наиболее интенсивные бои идут в южной части города. Армейские подразделения перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Дамаска. Международный комитет Красного Креста заявил вчера, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибыл сегодня в Москву с двухдневным визитом для обсуждения с руководством России путей выхода из сирийского кризиса. Марокканские власти в понедельник распорядились о высылке из страны сирийского посла и заявили о необходимости демократических перемен в Сирии. Официальный Дамаск в ответ на это объявил марокканского посла персона нон грата. Решение Рабата последовало за самовольной отставкой на прошлой неделе сирийского посла в Ираке. Несколькими днями ранее известный военачальник из близкого окружения Асада также присоединился к противникам президента Сирии. Западные политики считают, что уход из властных структур Сирии, военных и дипломатических деятелей, свидетельствует о ослаблении власти Башара Асада. Ранее в понедельник распространились слухи о том, что сирийский посол Марокко Наби Исмаил также перешел в стан противников Асада. Президент Румынии Траян Бисеску, чьи полномочия приостановлены по решению парламента, заявил, что стал жертвой своих коррумпированных политических оппонентов. В интервью румынскому телевидению Бисеску отметил, что правящий ныне социал-либеральный союз спровоцировал нынешнюю ситуацию, чтобы избежать начала антикоррупционных разбирательств в отношении ряда членов этой коалиции. Вопрос о том, будет ли Бисеску окончательно отстранен от власти или же вернется к исполнению обязанностей, вынесен на общенациональный референдум 29 июля. Оппонента главы государства во главе с премьер-министром Виктором Понтой обвиняют Траяна Бисеску в превышении полномочий при принятии ряда политических решений.
Эхо Кавказа. Новости.
Около администрации города Крымск, пострадавшего от наводнения 7 июля, сегодня несколько десятков человек вышли на стихийный митинг. Как сообщил Радио Свобода гражданский журналист Кирилл Михайлов, люди говорят, что не могут получить даже первичную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, которые обещали местные власти и президент Владимир Путин. Между тем, вчера Крымск во второй раз посетил президент России Владимир Путин, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Президент России Владимир Путин, прибывший накануне во второй раз с инспекцией в пострадавший от наводнения Крымск, признал, что местные службы оказались не готовы адекватно отреагировать на происходящее в момент катастрофы. Глава государства пообщался с жителями города и пообещал дополнительную компенсацию пострадавшим в результате удара стихии каждому члену семьи по 160 тысяч рублей. Некоторые жители Крымска жаловались, что не могут получить даже первичную помощь в размере 10 тысяч рублей. Представители МЧС отчитались, в городе уже практически восстановлена система жизнеобеспечения. Возобновили подачу воды, газа, электричества, налажена работа мобильной связи. Гуманитарная помощь в город больше не требуется, заявил в понедельник глава ведомства Владимир Пучков.
Выражаю слова благодарности и признательности гражданам, которые направили груз гуманитарной помощи в регион. Но попрошу в дальнейшем от этой помощи отказаться, потому что все базы у нас загружены.
Волонтеры, находящиеся в Крымске, подтверждают, гуманитарной помощи достаточно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейм Литвы проголосовал сегодня за проведение осенью референдума о строительстве новой атомной электростанции, рассказывает корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
На предстоящем референдуме граждане Литвы должны будут определиться, одобряют ли они строительство в республике новой атомной электростанции. По опросам, большинство жителей высказывается против этого строительства. Правительство же, реализуя задачу с помощью новой станции обрести энергетическую независимость от России, активно работает в этом направлении и уже подписало с главным инвестором проекта японской Хитачи договор о намерениях. Намеченный референдум консультационный, и его результаты будут носить лишь рекомендательный характер. Однако и такой он может, по мнению экспертов, отпугнуть партнеров по строительству Латвии, Эстонии и Польшу. А без них оно вряд ли осуществится, говорит президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис.
Политики, в конце концов, начали думать о своих избирателях и о Литве, а не о своих интересах. Литва может быть и должна быть безъядерная, основана на обновляющихся источниках.
Референдум о строительстве новой АЭС пройдет 14 октября вместе с парламентскими выборами. Ирина Петерс для Радио Свободы.
Бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Уголовное дело Павлюченкова будет рассмотрено судом в особом порядке в связи с тем, что он ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания, сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Правящая партия Грузии, национальное движение, теряет сторонников, но сохраняет лидирующую позицию среди политических партий. Рейтинги политических партий обнародовал сегодня Национальный демократический институт США. Это вторая часть результатов опроса 6299 человек, который проходил по всей стране с 4 по 22 июня. По данным NDI, коалиция Бедзины и Иванишвили «Грузинская мечта» заметно увеличила число сторонников и оказалась на втором месте. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Впервые за свою 18-летнюю работу в Грузии Национальный демократический институт США, NDI, опубликовал рейтинги политических партий. Ранее результаты опросов по части рейтингов организация держала в строгом секрете и знакомила с ними лишь самих политических субъектов. Это не раз становилось причиной различных спекуляций, ставило под сомнение не только результаты опросов, но и саму методологию их проведения. Сегодня глава NDI Луис Наварро нарушил традицию и лично ознакомил общественность с результатами опроса. По его словам, симпатии опрошенных к лидерам не изменились лишь по отношению к патриарху Грузии. Илья II лидирует с 92%. Симпатии среди респондентов пользуются и мэр Тбилиси Гигио Гулава, но со значительным отрывом от главы церкви. На третьем месте оказался президент Грузии Михаил Саакашвили. Он нравится 58% опрошенных, хотя еще в феврале этого года он пользовался поддержкой 70%. Чуть отстает от Саакашвили новый премьер Мерабишвили, который симпатичен 55% опрошенных. Что касается лидеров оппозиции, то первых среди них оказался главный христианский демократ Георгий Таргамадзе.
Тем не менее, рейтинг Георгия Таргамадзе упал с 54 до 50%, а число сторонников Бидзины и Иванишвили выросло с 40 до 46%.
Заявил Луис Наварро. На вопрос, кого вы больше всего хотели бы видеть президентом Грузии, 22% опрошенных назвали кандидата от национального движения, 20% кандидата, которого поддержал бы Бедзина Иванишвили. Луис Наварро рассказал и о курьезе, имевшем место в ходе этого опроса.
Несмотря на наше разъяснение, что по конституции Миша Саакашвили уже не может стать президентом и что они должны назвать другого кандидата, 6% опрошенных все равно назвали его имя.
По сравнению с февральским рейтингом политических партий, национальное движение потеряло 11% своих своих сторонников. Тем не менее, на вопрос, если бы завтра состоялись парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали, почти половина из тех 75%, которые намерены голосовать, высказались за правящую партию. На втором месте с 18% вырвалась грузинская мечта. Таким образом, коалиция Бидзина и Иванишвили улучшила свой прежний результат на 8 пунктов. Христианские демократы оказались на третьем месте лишь с 3% сторонников. Несмотря на улучшение собственных результатов, грузинская мечта вновь выразила недоверие к итогам опроса. Что касается правящей партии, то она, так же, как и парламентская оппозиция, осталась довольна своим рейтингом. Политолог Гианодия результаты назвал ожидаемыми.
Довольно успешная кампания грузинской мечты по проведению митингов изменила ситуацию в пользу Бидзины Иванишвили. Ранее определенная часть общества смотрела на него скептически, поскольку он вел себя достаточно пассивно, чего теперь не скажешь. Иванишвили смог объединить вокруг себя оппозиционно настроенный электорат и немного удивлен ожидал, что у него будет больше 20% сторонников. Интересно, что уменьшилось число сторонников национального движения. Как видно, сработал эффект сообщающихся сосудов.
Политолог Рамаса Хварелидзе обращает внимание на то, что среди опрошенных 42% отказались открыто говорить о своих симпатиях.
Это означает, что почти половина респондентов не доверяют этому опросу. А как можно верить результатам опроса, к которому, в свою очередь, с недоверием отнеслись респонденты? Может быть, в Грузии перестанут уже говорить о Навара? Стыдно уже.
Заявляет Рамаса Хварелидзе. Сам глава NDI Луис Навара не ставит под сомнением правомерность методологии опроса, хотя отмечает, что эти результаты отражают мнение респондентов в конкретный период времени. Ко дню выборов их отношение к процессам и политическим силам в стране может кардинально измениться. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и у нас на линии прямой связи из Тбилиси психолог Зураб Бигвава. Добрый вечер, Зураб.
Добрый вечер.
Национально-демократический институт США опубликовал, вы слышали, рейтинги политических партий впервые. Как по-вашему, почему они изменили своим правилам? Что за этим может стоять?
За этим может стоять то общественное мнение, которое выразило недоверие к результатам прежних исследований, перед этим, которые были исследования, это было достаточно большое число, количество людей, которые выразили недоверие вот исследованию, опубликованному NDI. И насколько сегодня можно судить об этом, эти опасения и недоверие были оправданы. Вот я вам скажу только одно единственное. Единственную цифру, которую опубликовала NDI. Они опубликовали ответ на вопрос, сколько человек готовы ли вы выйти на улицу и выразить протест вот в этой форме. Выйти на улицу и выразить протест – это более или менее экстремальная форма протеста, да? И вот они опубликовали, что 27% людей выйдет на улицу по призванию Иванишвили. 27%. Представьте себе. И потом, после этого, они опубликовали, что Иванишвили имеет поддержку только 20%. Ну, это абсолютно нелогично. Ну, простая логика, не надо быть психологом или социологом, чтобы вот эти две цифры сравнить и выразить, по крайней мере, удивление. Потому что мы все знаем, что не все люди готовы выразить протест в экстремальной форме, выйти на улицу, протестовать против власти вот на улице. Они более пассивны, и более чем половина из них более пассивна. Поэтому самый мизер в два раза надо увеличить вот тот процент, который согласился выйти на улицу по призванию Иванишвили, чтобы выразить протест против власти. А они опубликовали вот такой результат, что по призванию Иванишвили видит 27%, а поддержка Иванишвили, или как они называют это, рейтинг у него всего 20%. Это очень
Мне понятно.
Очень подозрительные, так сказать, результаты. Простая логика не подключит большому сомнению.
Понятно. И по-вашему тогда, если я так поняла, что по-вашему это не, они не отражают действительность на самом деле, и тогда способны они вообще повлиять на мнение избирателей, если вот чаще и чаще подвергаются они такой тотальной критике, и я скажу не только, наверное, со стороны тех или иных партий и политиков, но и со стороны коллег-социологов, психологов, я приходилось слышать мне такое мнение.
Ну, знаете, я считаю себя оппонентом этой власти, так что, судя, мое мнение может быть субъективным, но вот те цифры, которые они опубликовали, не все, конечно, там есть многие данные, которые облежаты, соответствуют логике событий и логике вот тех развитий и процессов, которые сейчас идут в Грузии. Но вот некоторые, которые более сензитивные данные, вот такое несоответствие, логическое несоответствие, не говоря, и фактическое несоответствие потом. Это вызывает очень большое сомнение. Очень большое сомнение.
И вот, тем не менее, по данным вот этим последним, коалиция «Бедина Иванишвили» увеличила число сторонников, оказалась на втором месте. А все-таки там выразили недоверие к итогам опроса. Почему?
Извините, пожалуйста, я вас перебил. Знаете что, это абсолютно логично, абсолютно понятно, что они не выразили недоверие. Вот потому что такие логические несоответствия, там много таких логических несоответствий. А вообще политтехнологии известны очень многие такие примеры, когда вот есть такой, как бы сказать, способ, когда вот человек говорит много правды, и в это время он туда впихивает ту неправду, которая ему больше всех выгодна. Вот мне кажется, что вот на этот раз, я не знаю, я не могу сказать, что это НДИ или кто-то из руководителей НДИ, но кто-то это точно там были какие-то, я не знаю, это преднамеренные, я не хочу это кого-то обвинять, но это логическое, это самое малое, это логическое несоответствие. Исследователь, любой исследователь, который занимается этим делом, в первую очередь должен поставить вот такой вопрос, почему это несоответствие? Это такое вопиющее несоответствие, и должен исследовать, хотя бы ответить на эти вопросы, вот почему 20% могут выйти и протестовать.
Спасибо.
На улице, и при этом...
Понятно. Спасибо, да. Спасибо. Я благодарю вас за участие в программе, и напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был психолог Зураб Бигвава.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем программу. Грузия не спешит рассматривать возможность открытия железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии. Глава грузинского МИД Григол Вашадзе считает, что страна ничего от этого не выиграет. Что об этом думают грузинские эксперты, узнавал Тимур Кигурадзе.
Железнодорожное сообщение между Грузией и Россией было прервано в начале 90-х годов после кровопролитного конфликта в Абхазии. Окончательную точку в этой истории поставил взрыв железнодорожного моста через реку Ингури в августе 92-го года. Именно это событие полностью отрезало абхазский участок железной дороги от остальной Грузии. С тех пор неоднократно возникали слухи и предложения о возможном восстановлении движения. В минувшую субботу в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, страна ничего не получит от открытия железнодорожного сообщения через абхазский участок. Вашадзе высказал мнение, что выгоду открытия дороги получит только Россия и Армения.
Даже если вы сейчас, если мы все бросим и сядем и начнем думать о том, каким образом восстановить эту железную дорогу, честно говоря, взаимоприемлемое решение найти будет очень трудно. И кому нужна железная дорога? Железная дорога нужна России. Железная дорога, безусловно, нужна Армении. Железная дорога нужна Грузии. Вот тут вопросительный знак. Нам оно надо?
Обосновывая свою точку зрения, министр добавляет, прежде всего это важно для России, которая благодаря этой железной дороге могла бы снабжать военную базу в армянском Гюмри. А Грузия ставит вопросы безопасности превыше всего, подводит итог Вашадзе. В том, что восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию будет сложно, не сомневаются и многие грузинские аналитики. Однако в их число не входит эксперт в области конфликтов Паат Закарияшвили, который считает, что выгоду из открытия железной дороги Грузия могла бы извлечь немалую, в том числе и с точки зрения безопасности.
Полностью изолирована Абхазия от Грузии, и восстановление железнодорожных сообщений это позволило бы больше вовлечься Абхазию в Грузии. Это раз. Во-вторых, грузинские товары могли бы более дешевым способом попадать в Россию и наоборот. После принятия России ВТО, я думаю, что это как раз это восстановление железной дороги было бы обоюдно полезно.
Вовлечение Абхазии в общекавказский транспортный коридор могло бы дать новый толчок к мирному урегулированию конфликта, считает эксперт. С ним согласен и другой политолог Каха Гугулашвили, который делает акцент на экономической стороне вопроса и вспоминает не только о соглашении Грузии и России о вступлении последней в ВТО, но и о договоренности Москвы и Тбилиси о передаче Грузии информации с той стороны границы, которую она не контролирует.
Обновленное железнодорожное движение может каким-то образом повлиять на процесс урегулирования конфликта, я так думаю. Конечно, там вопросы растаможки, разные другие вопросы, но мы знаем, что при вступлении в ВТО, России в ВТО, вопросы вот какого-то общего контроля таможенного пространства между Россией и Грузией или совместного контроля, такие вопросы стояли и частично, возможно, решились. Думаю, что эти вопросы можно было бы урегулировать, и международное сообщество пошло бы в любом случае на какой-то компромисс.
Грузинские аналитики напоминают, что торговое и пассажирское сообщение между сторонами конфликта не такое уж и редкое явление в современном мире. Такое происходит в секторе Газа, частично налаживается сообщение на Кипре, в Молдове, где через территорию непризнанного Приднестровья ходят поезда в Украину. Международный опыт вполне может обогатиться еще одним примером – грузинским, считают аналитики. Тимур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В это воскресенье в Абхазии пройдут выборы в парламент самопровозглашенной республики по 26-му избирательному округу. Причиной досрочного голосования стала скоропостижная смерть совсем недавно избранного депутата. Интересно, что свои силы в гонке за депутатское место решил попробовать известный абхазский бизнесмен и политик Беслан Будба. Тему продолжит Виталий Шария.
Недавно известный у нас бизнесмен и политик Беслан Будба привлек к себе внимание общественности двумя неожиданными новостями. Одна из них заключалась в том, что отказавшийся в начале года участвовать в мартовских выборах парламент республики, он после того, как в Члоуском избирательном округе номер 26 были на 22 июля назначены новые выборы, избранный там в марте депутатом Тимур Вогу, в мае скоропостижно умер, принял все же решение баллотироваться в парламентарии по этому округу, избиратели которого уже представлял в Народном собрании в 2002-2007 годах. Ну а о другом событии до сих пор знает лишь очень узкий круг людей. Он стал доктором экономических наук. Собственно, мало кому было известно и о том, что до недавнего времени он был кандидатом экономических наук. Я попросил его рассказать, когда и как он увлекся наукой. Вот что он ответил.
В первую очередь я хочу сказать о том, что никогда не было самоцелью добиться каких-то регалий в науке. На самом деле интерес к науке, к экономической науке у меня был постоянно. Я занимался большим бизнесом, где знание науки необходим. Я в 90-е годы занимался ценными бумагами. Это очень опасно, очень тонкий и очень серьезный бизнес. Без знаний экономики в этом бизнесе существовать просто невозможно.
Докторскую диссертацию Беслан Будба защитил в марте этого года в Туле в отделении Российского межотраслевого центра эргономических исследований и разработок тема управления деятельностью интегрированных бизнес-групп в России. Думаю, впрочем, что новообретенная научная степень вряд ли сыграет решающую роль в исходе борьбы за пустующее депутатское кресло, которое развернется в предстоящее воскресенье в нескольких селах Ачинчирского района, включая родное село Беслана-Будба, Члову. Ведь подавляющее большинство электората там – это не работники научной сферы, а простые крестьяне, озабоченные житейскими проблемами, добыванием хлеба насущного. Между тем, борьба предстоит упорная. Основные политические силы в стране полны стремления укрепить свои позиции в парламентских рядах. Первым инициативная группа выдвинула малоизвестного в политике Беслана Тарба, которого, как полагают, будет поддерживать партия «Единая Абхазия». Затем на съезде оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» кандидатом был выдвинут герой Абхазии Аполлон Шинкуба. Это достаточно хорошо известная фигура в Абхазии, и политическая оппозиция, можно не сомневаться, приложит немало сил, чтобы развить относительный успех в ходе мартовских выборов и увеличить число своих испытанных бойцов в парламенте. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И время рубрики «Взгляд из». Слово сегодня Александру Подрабинаку из Москвы.
В Москве не любят Саакашвили за то, что у Грузии получается, а у Москвы нет. Правда, у Москвы не получается не потому, что она не может, а потому, что не хочет. Но разница так наглядна, что Москву это раздражает. Реформы полиции, борьба с коррупцией, обуздание уголовной преступности, благоприятный инвестиционный климат – все эти грузинские успехи приводят Кремль в тихое негодование, поскольку считается, что добиться такого в России немыслимо. Невозможность демократических преобразований и неизбежность авторитаризма – это визитная карточка Владимира Путина, его вечное оправдание и одновременно стратегия развития России. В Грузии совсем не жалеют северного соседа. Никто не посочувствует неразрешимым российским проблемам, не подыграет российским политикам, сражающимся с последствиями принятых ими решений. Наоборот, еще посмеются над их бестолковостью и покажут, как можно все сделать без ущерба для людей и государства. К числу таких веселых событий относится недавнее решение открыть казино высшего класса в приграничном с Россией Казбекском районе Грузии. Конфетка, которую грузины будут демонстрировать из Казбекского района своим соседям, может в России показаться особенно вкусной, так как свои горные заведения здесь давно запрещены. В 2009 году в России принят закон, по которому игорные заведения могут работать лишь в нескольких специально отведенных для этого зонах – на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, Алтайском крае и Калининградской области. Разумеется, туда никто не ездит. После этого было закрыто 420 подпольных казино и более 36 тысяч мелких игорных заведений. Вся эта безумная кампания имела одну цель – криминализовать игорный бизнес, перевести его под крышу силовиков и собирать нелегальный доход с продолжающих действовать подпольных казино. За это время в доход государства с предпринимателей взыскано более 53,4 миллиона рублей, полученных от доходов с азартных игр, разъяснила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Ничтожная сумма. Достаточно сказать, что все это вдвое меньше, чем сумма годового налога всего лишь с одного крупного казино в Грузии. Настоящие деньги с подпольных российских казино расходятся по карманам полицейских, налоговиков, прокуроров и ФСБшников. Понятно, что один только вид казино, в которое безбоязненно может прийти каждый и которое нельзя обложить данью, портит настроение меркантильным российским чиновникам. К тому же в соседнем, приграничном с Россией районе. К тому же при отсутствии для российских граждан въездных виз на территорию Грузии. Это же просто издевательство над многовековой российско-грузинской дружбой. Такого испытания она может и не выдержать. Теперь российские туристы смогут не только удовлетворять свою страсть к азарту в высокогорном грузинском казино, но и укреплять своими деньгами экономику Грузии. За последний год число российских туристов, въезжающих в Грузию через пограничный пункт Верхний Ларс в Казбекском районе, увеличилось более чем вдвое. Если так пойдет и дальше, то нехорошее грузинское казино можно будет рассматривать как угрозу национальной безопасности России. Александр Подрабинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали, 21 час 30 минут, и это время региональных новостей, с которыми вас ознакомит Любовь Баматова.
Коалиция «Грузинская мечта» приветствует инициативу национального движения установить нормы поведения политических партий, но не подпишется под этим документом. Как заявила на брифинге сегодня пресс-спикер коалиции Майя Панджикидзе, «Грузинская мечта» только тогда подпишет эту декларацию, когда она будет выполнена еще несколькими пунктами, и само национальное движение будет последовательно следовать им. Когда прекратится использование против оппозиционных партий группировок, подобных зондербригадам Бадри Басишвили, это будет записано в инициативе национального движения. «Грузинская мечта» обязательно присоединится к этим нормам, заявила Панджикидзе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили, передает Тренд. Глава государства поздравил премьер-министра Грузии с назначением на новый пост и пожелал ему успехов в деятельности. Президент Ильхам Алиев отметил, что визит Вано Мирабишвили дает хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с еще большим развитием двусторонних отношений во всех сферах, в том числе политической, экономической и других. Вано Мирабишвили выразил удовлетворение в связи с тем, что его первый зарубежный визит в качестве премьер-министра состоялся в Азербайджан. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе санкцию городского суда на арест спутниковых антенн телекомпании «Маэстро». Как заявил генеральный директор «Маэстро» Бача Кикабидзе, служба финансового мониторинга госаудита уже переданы рекламные соглашения, заключенные телекомпании с «Грузинской мечтой» и фондом «Камаги», и отчеты о денежных перечислениях. Однако реакции на это пока не последовало, передает «Грузия онлайн». Руководители правоохранительных ведомств самопровозглашенной Республики Южная Осетия доложили Леониду Тибилову о ходе расследования убийства начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Роланда Читаева. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Валерий Валиев подчеркнул, что в работе над раскрытием преступления на сегодняшний день задействован практически весь личный состав МВД, передает РИО Новости. Параллельно с этим генпрокурор Мераб Чигуев подчеркнул, что в настоящее время уже выявлены исполнители преступления. Вместе с этим сотрудники правоохранительных органов пытаются установить весь круг причастных к убийству. Мераб Чигуев отметил, что для расследования преступления создана следственно-оперативная группа, куда вошли как сотрудники МВД, так и представители республиканского КГБ. Председатель Народной партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Ролан Келексаев обратился с письмом к Минюсту с просьбой не принимать никаких документов от имени Народной партии, которые вполне можно будут поступать в Министерство юстиции без моей подписи, заверенной печатью партии. Келексаев сообщает, что партия не проводила никаких съездов по вопросу отстранения его от руководства партии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Лидер оппозиционного движения «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили во время вчерашней акции в Горе пообещал вновь открыть рынок в Эргнетхе. На протяжении долгих лет после войны начала 90-х этот рынок обеспечивал Южную Осетию продуктами и другими товарами. В 2004 году грузинские власти закрыли его, чтобы прекратить поток контрабанды из России. В случае прихода к власти Иванишвили обещает начать легальную торговлю с Хинвали. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Там, где раньше стояли торговые лавки, теперь раскинулся военный блокпост. Уже почти 4 года дорога от Эргнетхе до Цхинвали наглухо закрыта. Не то чтобы торговать, но даже пробраться на ту сторону практически не представляется возможным. Бедина Иванишвили обещает исправить положение. В случае прихода к власти он намерен открыть эргнетский рынок.
Мы продумаем каждую деталь и учтем все риски. Доверие между людьми, проживающими по разные стороны разделительной линии, начнет восстанавливаться. Их отношения наладятся раз и навсегда. всегда»,
— сказал Иванишвили во время воскресной акции в Горе. Открытие эрганесского рынка — это лишь один из пунктов предвыборной программы оппозиции. Об этом радио «Эхо Кавказа» сообщил советник Иванишвили Георгий Вольский. В течение месяца, по его словам, коалиция представит детальный план того, как намерена налаживать отношения с Сухуми и Схимвали. Контакты Тбилиси с отколовшимися регионами прекратились после того, как Россия в 2008 году признала их независимость.
«Временно нужно все политические вопросы, вот политические разногласия отложить и концентрироваться на восстановление доверия. Восстановление доверия путем возобновления работы эрганесского рынка – это есть, по-моему, ключ к успеху»,
– сказал Георгий Вольский. Рынок в Эргнете появился во второй половине 90-х годов. На его открытие ни одна из сторон не давала официального согласия. Там не действовали другие законы, кроме тех, которые устанавливали сами продавцы. В результате в Эргнете стали процветать контрабанда и другие виды преступной деятельности. В 2004 году грузинские власти закрыли рынок, что ознаменовалось несколькими днями боевых действий с югостинской стороной. «Вернуть все то, что было 8 лет назад, невозможно», считает глава югостинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев. У Эргнете, напомнил он, теперь стоят российские военные. А в Цхинвале, по сути, никто уже давно ничего без Москвы не решает.
«Для того, чтобы эргнетский рынок открылся, нужно согласование с обеих сторон. Если сегодня у господина Ванишвили есть такие связи, то Бог ему в помощь», —
сказал Санакоев. Про связи на той стороне в оппозиции пока не распространяются. В грузинской мечте пока не готовы и дать ответ, как будет идти торговля в Эргнете, по каким законам, чем будут торговать, кто будет обеспечивать там безопасность. По словам Георгия Вольского, все это – тема будущих переговоров. Пока, отметил он, Иванишвили лишь хотел сказать, что предпочтет войне торговлю. Остальное приложится, уверен советник. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Два громких преступления, совершенные там в июле, покушение на бывшего сотрудника госохраны Эрбега Битеева и начальника следственного управления генпрокуратуры Роланда Читаева, по мнению местных экспертов, могут привести к эскалации напряженности в югоосетинском обществе с непредсказуемой развязкой. Напомним, расследование этих преступлений взято под личный контроль президентом Леонидом Тибиловым. Тему продолжит Мурат Гукиму.
На днях к президенту Леониду Тибилову обратилась югоосетинская молодежь. Цитирую. «Мы глубоко убеждены, что это зверское убийство носит заказной характер. Оно спланировано и оплачено теми, кто не хочет, чтобы правда об их злоупотреблениях стала достоянием гласности. Преступники заинтересованы в запугивании нашего народа и дестабилизации, чтобы избежать ответственности». Конец цитаты. Вот так, ни много ни мало, в республике появился внутренний враг, готовый уничтожать честных следователей, пытающихся разобраться в преступлениях прежней власти. Причастность к убийству начальника следственного отдела генпрокуратуры Ролана Читаева, силовиков, служивших прежнему руководству, что эти преступления направлены на запугивание населения, мол, знаете, кто в доме хозяин. По мнению югоосетинского эксперта Каста Дзугаева, подобные настроения подталкивают общество к опасной черте, за которой конфликты, порожденные прежней политической системой, будут разрешаться в личном порядке, говорит Каста Дзугаев.
«Очень многое сейчас зависит от твердой позиции нынешних властей. Если все, без исключения, подчеркиваю, члены нашего общества убедятся в том, что новая власть твердо и гарантированно отстаивает правопорядок, то мне кажется, что это будет наилучшим средством для предупреждения в дальнейшем подобных крайне нежелательных эксцессов. До сих пор нам удавалось в общем и целом избегать подобных разборок и решать острые вопросы все-таки путем диалога, путем согласования интересов. Мне представляется, что и сейчас такая возможность все же не закрыта.
Проблема в том, что большая часть общества не ищет компромисса, а требует восстановления законности, если угодно возмездия тем, кого винит в своих бедах. Президент Леонид Тибилов пришел к власти на волне протеста против авторитарного режима Эдуарда Кокойты. Поддержавшие его люди ждали, что новый президент отправит в отставку всех, кто имел отношение к нарушению их гражданских прав. Но этого, к всеобщему разочарованию, не произошло, говорит югоосетинский правозащитник Фатима Маргиева.
В прокуратуре поменяли всего 3 человек. И одного из этих 3 человек уже убили. Вот из этого исходите. Все остальные пока на местах. То, что никого не тронула нынешняя власть из руководителей судебной системы, правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы соблюдать здесь законность и порядок, творили беспредел, который был организован экс-президентом Кукотой в отношении собственного населения. И вот этот раздражающий фактор надо было учесть любому руководителю. И нерешенность вот этих проблем и то, что эти люди остаются на своих местах, фактически порождает экстремизм и рано или поздно приведет к сильнейшему всплеску народного негодования.
Инициированное Леонидом Тибиловым расследование деятельности прежнего правительства или рассмотрение многочисленных жалоб населения на произвол со стороны силовиков и судейских, кстати, до сих пор остающихся при должности, в принципе несовместимы с призывом президента к всеобщему примирению, тем более, что в нем никто не нуждается. Бывшие хотят сохранения своих позиций и демонстрируют решимость защищать их даже ценой убийств. Другие, и это большинство, требуют ответственности первых за содеянное. Этот конфликт не оставляет новой власти площадки для примирительного маневра. Все, что остается, это упасть на одну сторону. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня Минздрав Грузии начинает раздавать страховые полисы, которые начнут действовать с 1 сентября. Воспользоваться госстраховкой смогут пенсионеры, дети до 5 лет, инвалиды первой группы и студенты. Что думают жители Тбилиси о новой страховке? С ними общалась Нона Суварян.
Голоса. Я уже получила страховой полис. С сентября смогу им пользоваться. Он очень важен для меня. Я пенсионерка. Постараюсь использовать его. Вот, например, сделать операцию на глаза. У меня нет денег на лекарства, а они мне нужны, чтобы сбросить давление. Но они такие дорогие. У меня не было возможности покупать лекарства, а теперь у меня появилась надежда, что смогу улучшить здоровье.
Я ничего не слышала о страховке, тем более студенческой. Конечно, нам нужно. Сегодня страховка нужна всем, тем более студентам.
Насколько для вас важен страховой полис?
Важно, но посмотрим, какую роль сыграет. Потому что врачи, когда приходят с полисом к врачам, они, как извиняюсь, как на собак смотрят. Вообще внимания не обращают, когда с полисом приходят к ним. Вот я от знакомых, у меня полиса нет. А кто с полисом, вообще говорят, внимания не обращают. Я не знаю, как в сентябре будет. Я первый раз сейчас этот полис получаю. Как оно будет, я не знаю. Я жду. Много чего причин надо проверить, все.
А сколько вы тратите на ваше здоровье?
Нету денег. Я пенсионер. Ту полюс, чтобы пойти себя обследовать. Терплю, вот все болит, но терплю. Возможности нет пойти к врачам. Больницы строят, а толку мало. Туда ходят одни богатые.
По-моему, хотя бы это и то хлеб. Когда хоть что-то дает государство, это тоже, по-моему, нормально. Конечно, это не достаточно, но хотя бы первый шаг сделан. Честно говоря, я не разбираюсь, в чем можно это использовать. Для меня это не использовать, потому что мне 53 года, это мне не касается. До 5 или до 6 лет и выше 67, кажется, не так.
Сколько тратите на лечение?
Честно говоря, очень много. Желательно, что и для меня было. Для такой категории, как 50 лет, тоже желательно, нет? Я так думаю. Но пока это или они не думают, или не могут об этом думать.
Я не знаю ничего об этих полисах. Да и не верю, что они что-то изменят. Серьезных льгот не будет. Лично у меня довольно хорошая страховка. А вообще на лечение и анализы идут огромные деньги. И люди нуждаются, поэтому не могут сделать все, что нужно. Сдают анализы, но на лечение денег нет.
Я слышала, что раздачу полисов начали с сегодняшнего дня, но год назад нам дали страховку, которая до сих пор не работает. А эти полисы будут работать или нет, никто не знает. Много разного раздавали, но ничего не работает. Хотя, может, на этот раз и повезет, и полис можно будет использовать. Они ведь хотят, чтобы на выборах мы проголосовали за них, чтобы вновь вернулся этот режим.
Ничего не знаю о полисах. У меня нет страховки. Вообще-то я интересуюсь студенческой страховкой. Эта тема актуальна для меня, но у нас в университете нет никакой информации об этом. К счастью, я в страховке никогда не нуждалась, но слышала от многих людей, что проблемы возникают и у тех, у кого есть страховки. Те условия, которые им предлагают страховые компании, впоследствии не выполняются. Расходы пациентов не покрываются.
С жителями Тбилиси беседовала Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
В конце минувшей недели государственные СМИ самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщили, что Минюст признал Роланда Келихсаева законным председателем Народной партии. Официальное решение было принято по результатам проверки в ответ на жалобу политика. Судьба самой Народной партии пока не ясна, рассказывает Ирина Келихсаева.
3 года назад в преддверии парламентских выборов разгорелся скандал, который одни называли рейдерским захватом Народной партии, другие – обычной сменой руководства и состава партии. В апреле 2009 года министр юстиции Ацамаз Биченов заявил, что согласно имеющимся в министерстве документам, главой Народной партии является Казимир Плиев. Основываясь на данных Минюста, Центральная избирательная комиссия во главе с Белой Плиевой пришла к такому же заключению. Новый председатель парламентской народной партии Казимир Плиев пояснил тогда, что накануне парламентских выборов члены партии выразили недоверие Келихсаеву и избрали новый состав совета и нового лидера. Экс-кандидат президента Сергей Засиев, который был непосредственным участником событий и членом народной партии Роланда Келихсаева, не сомневается в том, что 3 года назад произошел рейдерский захват партии, так как люди, которые в этом участвовали, членами партии не являлись. В начале апреля, говорит Засиев, мы готовились к участию в парламентских выборах, когда произошел захват штаба.
Народная партия провела съезд 8 апреля. 9 апреля мы собирали документы, как раз вот к нам ворвались в масках, забрали людей, криминальную милицию. И где-то числа 10-го мне позвонила Белла Владимировна, она сказала, что вот какое-то письмо она получила, якобы от народной партии. Я пришел, посмотрел, я видел, что печать подделана, я сказал, что это не наша печать. В итоге 10-го они вроде бы провели съезд, причем со всеми нарушениями. Съезд проводил член партии «Единство» Бибилов Валерий. Людей просто собрали, то есть с улицы. А в основном это были служащие правоохранительных органов и члены общественной организации «Союз защитников ответственных».
В итоге ЦИК зарегистрировал 2-й список кандидатов в депутаты от клонированной народной партии, не учтя, по мнению Засиева, большого количества нарушений закона. Он считает, что справедливость и законность должны быть восстановлены.
Конечно, справедливость должна восторжествовать. И закон должен восторжествовать. Это грубейшее нарушение прав, грубейшее нарушение Конституции было и грубейшее нарушение закона. Поэтому люди, совершившие это, они должны понести наказание.
Сегодня, однако, говорить о полном торжестве справедливости пока рано. Как рассказывает сам Роланд Келихсаев, Минюст, ознакомившись с его жалобой, не нашел никаких других партийных документов, кроме как его народной партии. Кроме того, нет в Минюсте никаких документальных подтверждений решения Верховного суда, узаконившего действия группы лиц по захвату партии. В отправленном сегодня на имя министра юстиции заявлении Келихсаев выражает ему свою признательность за столь однозначный ответ на поставленный вопрос о лидере народной партии. Отсутствие документов партии Казимира Плиева политик объясняет тем, что тогдашний министр юстиции Ацамаз Биченов просто побоялся узаконить подобное преступление, зная об уголовной ответственности.
Я хочу сказать, что нет никакого судебного решения, что председателя партии является кто-то другой. Наша жалоба, поданная 3 года назад, более 3 лет уже находится в Минске, Верховного суда Южной Осетии, без рассмотрения. Но мы жалуемся на неправомерные действия Южной Осетии и незаконные действия Министерства юстиции. То есть речь идет только о конкретных вопросах.
По информации Роланда Келихсаева, в данный момент предпринимаются попытки давления на министра юстиции Мурата Ванеева с целью заставить его узаконить незаконное нахождение в нынешнем составе парламента Южной Осетии определенных лиц. Сам министр пока от комментариев воздерживается. На вопрос о том, какие дальнейшие действия будут предприняты, Келихсаев ответил, что утверждение законности его прав на лидерство в партии на этом этапе – главный результат. При этом политик говорит, что знает пути выхода из правовой коллизии. О чем он уже поговорил с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Однако детали своего плана Роланд Келихсаев раскрывать не стал. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
И вновь на радио «Эхо Кавказа» мнение аналитика. Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Взгляд из...
Разгул водной стихии в Грузии и России потребовал от президентов 2 стран очень похожих действий. Начали они, впрочем, одинаково, опрометчиво. Недооценили разрушительную силу воды. Тбилисское наводнение не помешало Михаилу Саакашвили сходить на футбол в Словении и посетить Милан. Владимир Путин, ограничившись ознакомительным облетом, рванул в Севастополь к закадычным дружкам-байкерам. А потом вспомнил про Януковича и к нему тоже забежал ненадолго. Тузлу с фарватером отдать и еще кое-какие мелочи. Михаилу Саакашвили европейские каникулы обошлись дорого. Миланская паста и ризотто явно пошли ему не впрок. 5 человек погибли, в том числе 2 детей. С такими вещами в Тбилиси не шутят. И опять же папарацци в Милане поработали на славу. Да и оппозиции палец в рот не клади. А ведь потерянные накануне выборов очки особенно трудно восстанавливать. Владимиру Путину терять нечего. В теленовостях говорят про 170 погибших, в социальных сетях жителей затопленного Крымска о многих тысячах. На месте трагедии мало кто сомневается в том, что ее причина – экстренный сброс воды из водохранилища. До людей не доходит гуманитарная помощь, нищенские компенсации будто насмешку обложили налогами. Ну и что? Путин-то тут при чем? Он государственными делами занимается, фотографируется с пацанами на фоне мотоциклов. Некогда ему на пустяки отвлекаться. Михаил Саакашвили извлек уроки из тбилисского наводнения. И когда залило Западную Грузию, он демонстративно прервал визит в Баку и помчался отыгрывать потерянные очки. Народ увидел его мокрые по щиколотку брюки, равновесие восстановилось. Воскресный визит Владимира Путина в Крымск ему, в общем-то, не особенно нужен. Ближайшие 12 лет ничего даже отдаленно напоминающего выборы в России не предвидится. Народ у нас терпеливый, нетребовательный. Хотя, с другой стороны, почему бы не съездить? Божество должно иногда сходить с небес и ходить по одной земле с простыми смертными. Фотографироваться с ними. Потом идти в конференц-зал и метать громы и молнии перед объективами телекамер. Сулить денежные реки страждущим, отставки нерадивым. Задумчиво хмуриться, понимающе улыбаться, мять подбородок мясистой пятерней. Ну что еще? Врать побольше, это обязательно. Вроде не похожи они друг на друга, Владимир Путин и Михаил Саакашвили. Но оказавшись в похожих условиях, ведут себя одинаково. Или почти одинаково. Ну даже если сходство ограничивается только самим фактом присутствия на месте катастрофы, все равно и Саакашвили, и Путин резко отличаются, например, от премьер-министра Японии или президента США. В Америку год назад там ждали ураган Ирен. Эвакуировали больше 2 миллионов человек, отменили 6 тысяч авиарейсов, даже общественный транспорт в Нью-Йорке на время остановили. И президент во всех этих приготовлениях как-то не особенно себя проявил. Создалось даже впечатление, что американцы и без него прекрасно справляются. В Японии остров Кюсю затапливается прямо сейчас. 400 тысяч человек эвакуируют. Где премьер-министр? Не знаю. Наверное, в Токио. Вот в такие моменты понимаешь, что и Грузия, и Россия все-таки постсоветские страны. Понимаешь, что Грузии, конечно, еще далеко до Японии. А вот России до Нигерии рукой подать. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Жители поселка Гумиста собрались, чтобы навести порядок на своем пляже. К сожалению, из-за отдаленности от города за этим пляжем коммунальщики не следят, поэтому гумистинцы решили справиться с уборкой самостоятельно, рассказывает Марианна Котова.
Гумистинский пляж считается одним из самых чистых в окрестностях Сухума. Но это касается лишь воды. Суша пестреет разнообразным мусором. От пивных банок до бензобаков. Отходов здесь обычно чуть меньше, чем на свалке. К тому же он находится за городской чертой. А это значит, что коммунальщики со своими метлами сюда не добираются. Именно поэтому жители поселка Гумиста решили выйти на пляж и хорошенько его почистить. Главой миссии они избрали своего депутата Левона Галустяна. Говорит Левон Галустян.
Сельчане, люди, с которыми я вырос, предложили организовать субботник. Все мы сегодня вышли, и на самом деле ужасное состояние пляжа в районе села Гумиста. Мы, наверное, работаем где-то с получаса и собрали десятки мешков разных бытовых отходов.
Около 20 человек из местных жителей, в основном молодежь, вышли на пляж, вооружившись граблями и лопатами. За час работы они собрали более 20 мешков мусора. Все, что горит, сожгли, а за стеклом и пластиком пришла мусорная машина. Жители Гумисты сумели договориться с коммунальным управлением, чтобы их поселку выделили большой желтый контейнер. Хотя и без него молодые люди часто устраивали подобные акции, говорит Альвина Микаэлян.
Мы часто приходим, убираем так потихоньку, как можем,
чтобы люди знали, что у нас чисто, и приходили здесь побольше отдыхать.
К местным жителям присоединились и туристы. Светлана Махова приехала из Москвы. В Абхазии она не впервые. Женщине нравится богатая субтропическая природа нашего края. Но от пассивности его жителей Светлана не в восторге.
Местные просто ходят и смеются. Значит, получается, что у них и в доме, и в домах же так же вот не прибрано, грязно. Понимаете, это же не только для отдыхающих нужно. Все отдыхающие сюда приезжают, чтобы уехать отсюда с хорошим впечатлением и на следующий год обратно приехать. Правильно? От этого будет хорошо всем. И отдыхающим, и местным жителям.
А Татьяна Мартынова, жительница Брянска, в Абхазии первый раз. Свой визит в республику она называет никак не иначе, как экотуризм. Каждый день ей и ее семье приходится начинать с уборки пляжа, говорит Татьяна Мартынова.
За пляжем надо ухаживать каждый день. Если бы кто-то ходил, вот, ну хотя бы за собой, если бы убирали, тогда бы было все прекрасно. А так приходишь, даже негде раскинуть, где отдохнуть.
Несмотря на то, что с субботним утром, да еще и в штиль, людям пришлось отложить принятие солнечных ванн и заняться грязной работой, улыбки на их лицах сияли ярче июльского солнца. По признанию активистов, совместный труд, да еще и направленный на благополучие целой страны, поднимает настроение, как ничто другое. Говорят Лили Папазян и Альвина Микаэлян.
Нам все вместе очень интересно, когда мы все вместе и дружно убираем здесь.
Все, что бы ни случилось, мы всегда дружные, все друг другу помогаем. Вот все, кто собирается, вся молодежь, и пытаемся что-то сделать для нашей Абхазии.
Для жителей поселка Гумиста подобные субботники – дело привычное. Потому-то их пляж, несмотря ни на что, считается одним из самых чистых в окрестностях Сухума. Но если бы и в других районах города подхватили их идею, за это звание пришлось бы побороться. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Кавказ. Древняя родина осетин». Книга под таким названием недавно вышла во Владикавказе. О сборнике работ кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии Северо-Осетинского национального музея Петра Козаева, рассказывает Жанна Тарханова.
Петр Козаев не впервые обращается к древней истории осетин. Осетинским читателям известна его книга «Аланы Арии. Происхождение и древнейший период истории». В своей новой книге автор продолжает исследование вопроса происхождения осетинского народа. Ученый повествует о том, как несколько тысячелетий назад, примерно с 34 века до нашей эры, предки осетин начали расселяться на территории Кавказа. Основу будущего осетинского этноса здесь, на Кавказе, закладывали скифы. Фасармато-аланские племена. Исторические и археологические документы, приведенные в работе, подтверждают, что на территории Закавказья предки осетин тоже появились в глубокой древности. Не обходит автор стороной и историю взаимоотношений осетин с соседями. Отношениям с грузинами в последние столетия посвящена целая глава «Грузия-Осетия. История геноцида». Говорит Петр Козаев.
Довольно напряженные отношения, особенно последние два века. Если некоторые считают, что геноцид осетин со стороны руководителей грузинского государства, грузинского народа, происходил только, значит, в период гражданской войны в России, в лихие 90-е годы, события августа 2008 года, то я считаю, например, что это неправильный подход. Если уж говорить о геноциде, то таковой начинается, по меньшей мере, с 1801 года, с момента присоединение восточно-грузинского, Каспийско-Кахетинского царства к российскому государству.
По мнению Козаева, во взаимоотношениях двух народов происходили непродолжительные затишья, перемирия, которые снова прерывались вооруженными конфликтами. На фоне неурегулированных грузино-югоостинских отношений, когда сохраняется опасность возобновления военных действий, исследование историка вызвало острую дискуссию. Научный сотрудник Национального музея Северной Осетии, этнограф Таймураз Плиев, разделяет точку зрения Петра Козаева на происхождение осетин и природу взаимоотношений с Грузией. Цитата. «Родина осетин – Кавказ, а в древнем Иране проживали наши прародители. Осетинский язык входит в индоиранскую группу индоевропейской семьи языков. Относительно межнациональных отношений могу сказать, что грузины всегда наступали, а мы, осетины, защищались. Чтобы понять наши взаимоотношения, почитайте хотя бы грузинского историка Геронтия Кикодзе», говорит Таймураз Плиев. Главный редактор газеты «Мир Кавказ» приказу правозащитник Анатолий Седаков не столь категоричен в оценках и суждениях. По его мнению, осетино-грузинские отношения имеют непростой характер. Однако добрососедские и родственные связи всегда имели место в жизни этих двух кавказских народов. Проблемы создают политики, властные структуры, развязывающие войны, а народы становятся заложниками политических интересов, считает Анатолий Седаков. Мнения моих собеседников совпадают в одном. Для выстраивания добрососедских отношений и разрешения современных территориальных политических спорных вопросов необходимо беспристрастное и объективное изучение истории. В ближайшее время презентация книги «Кавказ. Древняя родина. Осетин» состоится в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.